Сегодняшняя тема будет называться «Чужое кино». Такая страшная такая тема. Ну, не страшная. О чем речь? Вот я помню раньше, очень давно, в Советском Союзе, когда я ходил на фильмы вот, в кинотеатре. Это был праздник. Не каждый раз в неделю сходишь, да? Это 2 часа. Такой эйфории. И там были на стенах вот эти вот, как вот, как политбюро вот эти вот висят, вот артисты. Я помню, мы так, и это были такие великие люди, там этот Вячеслав Тихонов, там, так вот мы смотрим, такие великие люди, да. А теперь вот я знаю, узнал, как позже, ну, позже узнаю, что вот в древности, или не в древности, скажем, в прошлом, что артисты считаются... Это, ну, ниже уже нет, уже хуже нет человека. Тут человек, который играет какую-то жизнь, да, это рабы занимались этим. Рабы. То есть свободный человек, он не мог, он не должен был играть. То есть это, ну, вот, ну, уже не человек, который играет в угоду, там, представляет где-то что-то. Ну, сейчас все перепутано, Сейчас убийцы руководят страной, сейчас, ну, все, что хочешь, артисты это великие люди, ну, сейчас все немножко, не немножко, а ровно наоборот. Да. А в те времена все мечтали стать артистом. Вот когда приходили туда, там что было? А там, оказывается, бойня была за места, за главную роль. Потому что если ты в массовке, то никто не хотел участвовать, да? Вот. Потому что в этом иллюзионе, в этом фильме, в этой жизни есть мой фильм, где Господь режиссер, и я играю в нем главную роль. И эта главная роль не то, что я вот замечаю, что я главное лицо. Каждый знает, что он главное лицо в своей жизни. Но если остальные не знают, ты играешь в массовке. Ты вообще ничего не играешь. Ты снимаешься в чужом фильме, да, где режиссер может быть твоя теща или сосед, или что все хочешь, да. Но должен ты. Это я слышал притча, по-моему, как один странник шел и зашел в какое-то селение, и там увидел кладбище, и там срок жизни, кто умер. Сколько? Это 3 года, это 1.5 года, это 1.5 года. Он говорит, а что у вас такая детская смертность? Нет, говорит, это годы жизни. Вот он прожил всего столько. Остальное время он так существовал. Мы рассуждали на эту тему. Вот помирает человек, садится, вот душа, вот Господь. И вот мы крутим это там, синема. Смотрим, какая твоя жизнь. И раз, хлоп, 45 секунд. А остальное, Господь говорит, остальное повырезал. Это вообще не был не ты. Это было не твое кино. Мое кино, это когда я... То есть, моя жизнь, понимаете? Жизнь моя. Можно, конечно, думать, ну ладно, подрасту, пойму, а сейчас пока пускай мне говорят, а я буду... слепо или осознанно выполнять, но тебе все равно надо ум или ты идешь. А вот где ты решил, где твоя жизнь? Ко мне очень много подходит людей, а что вот делать, что делать? Я говорю, когда ты начнешь жить своей жизнью, у тебя вопросы, что делать, просто поисчезают. Тебе не надо будет вопросов. Их просто не будет. На самом деле мы знаем, что делать, но мы стараемся найти компромисс. Потому что в этой жизни очень много режиссеров, которые рассказывают мне, как делать. Каждый приходит с фломастером. Это, знаете, я вот в тетрадку записываю там всякую вот это вот что-то записываю. И однажды я ставил вот эту тетрадку вот так вот. А, подошел внук, ну и свои там каляки-маляки добавил. Вот. А поскольку он добавил эти каляки-маляки, подошла жена и подумала, ну какая-то старая, ненужная. И начала считать там за свет, сколько заплатить. Вот. Потом подходит это, говорит, дай-ка я листочек выдеру. Мне вот это, я говорю, стой, что вы делаете? заведи свою тетрадку. Вот с нашей жизнью так примерно. Каждый подходит и начинает. Или помните, как был мультик такой, это что-то Простоквашино, да? И там дядя Федор пишет там письмо папе-маме. А начинает дописывать там Шарик, Матроскин, там с меня шерсть валится хоть в дом. И там читает ужас. Ужас. Но на самом деле пишут нашу жизнь так же, так же самое. Никто не знает, как мне жить мою жизнь. И даже я сам не знаю. Я это вот сразу у меня возникает мысль, и я начинаю действовать. Первый микрофон у Господа всегда. И он мне говорит непосредственно перед тем, как надо действовать. Такой человек очень активен, очень заметен. Он всегда первая роль. Первая роль, это значит первая роль в фильме. Этот фильм сразу все видят. Это не значит, что на всех остальных можно никому ничего там наплевать и никому ничего не помогать. Нет, нет, не так. Но моя роль должна быть в этой жизни. Как мне к Господу приблизиться? Не сходи со своего пути, ты будешь рядом с Ним. Как приблизиться? Ты же его не слушаешь, ты же его отодвигаешь. Ты же в чужой жизни, ты по чужой траектории, там Бога для тебя нету. Почему тебе плохо? Там нету Бога для тебя. Очень просто. Своя жизнь. Своя жизнь. Вот. А как ты это можешь? Не слишком ли ты вот это круто там загибаешь? А как же там почтение такое? Ну, да, это все правильно. Ты ж ошибешься, ты ж не можешь. Да, ошибусь, но дай мне ошибиться. Если я ошибусь, это ошибка даже на пользу мне пойдет. Но это будет моя ошибка в моем фильме, и она мне послужит для того. Если это не моя ошибка, у меня нету, жизни нету. Никакого духовного развития, никакого продвижения, никакого очищения в чужом фильме нету. Это только в моем фильме. В моей жизни есть и вот эти факты, факторы. В чужом есть только грех, грех, трусость и все такое, и всякое всяческое недовольство. Сейчас я это буду доказывать священными писаниями. Так. Потому что куда ни открой, везде написано. Так. Ну, во-первых. Кто-то помнит, сколько у преданного должно быть качеств? Преданный — это верующий.
24, по-моему.
Ну, очень много, да? Много. А сколько из них материальных, сколько духовных?
По-моему, одно духовное. Преданность.
Преданность, любовь, преданность, да. Одно духовное качество у преданных, а остальное просто как гарнир. И Прабхупада пишет, если вот этой вот преданности нету, эти материальные деградируют, и они просто исчезают. Но если есть преданность, остальные появляются. То есть преданный или духовный от недуховного отличается тем, что есть ли в нем эта преданность. А преданность – это смелость послушаться своего сердца. А вот теперь смотрите. Такой текст. Песнь 1, глава 5, текст 25. Потому что все же с ума сходят на очищение. Вот ты очистишься, тогда станешь преданным. Вот смотрите. Личность Бога, это комментарий читаю. Личность Бога – самая чистая из живых существ. И до тех пор, пока человек в той же степени не очистится от заражения материальными качествами, любое материальное качество, как бы оно ни выглядело, оно зараза. И когда будет чистая преданность, а эти материальные качества будут просто как побочный эффект возникать рядом, то одно, то другое, то третье. Они не должны сопровождать меня. Потому что, если смотрите, потому что преданность, то есть голос Бога, может от меня потребовать сейчас одно качество, через 5 минут другое качество. А если, понимаете, в чем материальное качество? Если я буду с ним как курица с яйцом носиться, оно мне может помешать. От заражения, написано, очищение от чего? От заражения материальными качествами. Он не может стать чистым преданным Господа. Написано. Значит, в чем чистота-то? Если есть преданность, и только преданность, и больше ничего, все остальное будет возникать. Как бы оно возникало, я даже могу не оценить, как оно. Тогда вот, тогда я преданный. Со стороны будут видеть. Мою преданность видеть не будут, но будут видеть качество чисто преданного Господа. Вот все остальные там. Но преданность не видна. Все остальное должно быть симптоматикой преданности. Но не наоборот. Я сделаю, то я буду тогда материальный и непреданный. И тогда благими намерениями выслана дорога в ад и так далее. И почему я делаю всем добро, мне отвечают злом. Тогда начинают возникать такие вещи. Почему? Потому что я против Бога. Да. А самое главное, я делаю не свой фильм. Более того, я влазю в чужой фильм. И за это получаю по рукам. И человек, он так интеллектуально понимает, что как бы мне помогают. Но в нем что-то такое, как бес вселился, он начинает грубить. Понимаете? Дело в том, что моя жизнь, если я даже ее не живу, она никуда не девается. Она никуда не девается. Я хочу ее жить. Но я боюсь ее жить. Почему? Там все просто, но немного как бы рискованно, все прямо. Но я боюсь с кем-то не договориться, кого-то обидеть и начинаю. А если я это делаю, я всегда ищу компромисса. А компромисс это подходит, и кто-то раз и дописал в сценарий что-то такое. Раз и дописал в сценарий. Дописал. И уже это не мой сценарий, и меня там уже нет. Я думаю, ну ладно, я сейчас их всех устрою. Получается вообще что-то такое пестрое. Но моя жизнь осталась во мне. И что я делаю? Я нахожу слабого человека. И использую его, чтобы прожить мою жизнь с помощью его. Так делают родители с помощью детей. Был такой какой-то фильм «Живи вместо меня». Был такой фильм. Интересный фильм, я его посмотрел. Там был один, он российский фильм. Один человек, который разбогател, он начал, у него была карандашная фабрика, делала карандаши, и он был миллионером на карандашах. Ну, какая-то там, это как концтовары. И он стал инвалидом, он на такой коляске, сам не ходячий, вот эти вот колеса крутят. И присмотрел молодого человека и говорит, я буду говорить, что делать, а ты будешь делать, я буду просто смотреть. Вот. И он платил за него это, ну, за это большие деньги. И вот они пошли туда, и там какая-то невеста, видно после ЗАГСа, ну такая маленькая компания, он говорит, иди пригласи невесту на танец, потом заказал икры там. Какой-то там во всем ресторане тут нашлось, он ложками начал есть. И заказывает, а нет уже. Ну, в общем, так вот. Вот купил, сам не может пить, он этого говорит. Ну, то есть, гуляй вместо меня. И точно так же человек, который не состоялся в жизни, что-то он хотел, он смотрит, вот это его сын, и он хочет, чтобы сын пошел по его стопам, и как бы вот это желание реализовалось в нем. Или начальник, который вот что-то, он тоже говорит, я в твои годы. Подсознательно мы хотим прописать, мы хотим увидеть, что наша жизнь прожита. Если нам это удается на слабом, у него тоже же остается внутри его жизнь. И эстафета так идет дальше. И это надо прекратить. И прекратить это. И иногда мы это видим. Вот знаете, весь вот этот беспредел, все, что мы говорим о дьяволе, все, что мы говорим, это кто-то кого-то заставляет жить свою жизнь. И это приятно, потому что вот, да, мой проект реализуется, это приятно. Ну, Никакого благочестия в этом нет, но человек чувствует удовлетворение, он успокаивается. Успокаивается. Но это, но в это время тот немножечко раб, да, и за это рабовладение он будет заплатить, но это будет потом. Но сейчас ему это приятно. И когда мы видим, когда это настолько явно происходит, мы начинаем возмущаться, потому что это накапливается, накапливается, потом в особо крупных начинает происходить. Это происходит везде. Везде. Во всех. Это происходит в религии, это происходит в армии, это происходит в семье, это происходит в государствах. Наименее заметно это в армии. Знаете почему? И там это как бы узаконено. Почему? Потому что я точно знаю, я пришел в армию, и которые бывшие солдаты, которые вот были рабами, теперь они господа, теперь я раб, я понимаю, через полгода у меня статус поднимется, а еще через полгода я вообще ухожу и демобилизуюсь. И, то есть там ограничен срок, и я понимаю, что вот это и свобода. Но в семье-то это пожизненно, понимаете? Если в армии это как бы устраивает, можно потерпеть, потом я такой молодец, вот, порочное все это. Но в семье, когда срок больше, 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 тогда все. Следующий-то не может передать, он может передать только через поколение. Кстати, так и бывает. Через поколение. Понимаете, где весь грех? Грех не своей жизнью. Как вот мы тут сейчас вот овощи чистили, Сережа говорит, в Кали-Югу все перепутано. Все, во всех. Вот по аюрведе положено сначала компота выпить, а потом там вот это первое, второе. Вот. Я тоже только узнал. Всегда это на третье это было последнее. И так во всем. Во всем перепутано. И мы, ну тут кардинально, мы путаем в жизнь. Мы живем не свою жизнь. И думаем, что же. То есть оденьте чужую обувь. Не своя жизнь, ну, то есть не свой размер. А у нас такая, какая моя жизнь, другой такой нету. Это как обувь, она либо будет свободна, либо будет сжать, обязательно будут какие-то последствия. И обратите внимание, я у кого-то это взял. И потом свой формат жизни я буду навязывать кому-то. Заметили, что природа на детях отдыхает. Да? Вот через поколение более-менее как-то там дедушка, бабушка и вот эти вот, это вот в армии это называется, вот этот феномен называется дедовщина, кто служил в армии. Дедовщина, слышали такое? Вот. Ну, сейчас фильмы, сейчас все про все знают, и знают, сейчас обычный человек знает даже, как в уголовном мире все живут и как они там разговаривают, да? Фильмы позаботились о нас, такое политпросвещение. И вот там есть дедовщина. А, то есть дед он не потому, что он с бородой, он такой же молодой, он на год всего старше, но он и так и называют дед, и он это законодатель. Вот. Но у нас, ну, женщины тоже, как-то женщину дедом, как ее, бабка назовем, да, есть бабковщина, да, и есть дедовщина. Причем бабковщина это более серьезное явление, потому что я знаю, на одной ятре две женщины держат вот так вот всю ятру. И никто ничего не может сделать, понимаете? Они разведенные, им больше делать нечего. И они вот так вот держат, и все. И никто не может ничего сделать. Бабковщина. Да. Ну, я сейчас понимаю, что, что в этом есть глубокий смысл. Что если бы не они, не было вот обычных таких... В общем, все, что не делается, все к лучшему. И где мы это можем? Это можно, надо прекратить. Это надо как-то прекратить. Как это прекратить? Это прекратить можно только на самом себе. Не говорить так, уйди, ну, живи своей жизнью, а начать жить своей жизнью. Тогда вокруг тебя начнет вот это все проявляться. В Священном Писании написано так. Сейчас вот любое беру, читаю. Что тут у нас? Угу. Сочетание Чирин-Таблета. Беседа Господа и Рамананда Рая. Текст 264 по 266. А вообще, откуда возникают вопросы? Откуда возникают вопросы, вот это вот явление, что мы спрашиваем, как жить. Мы спрашиваем, как жить. Но я все-таки возьму вот эту книжку сейчас. Бхагавад-гита говорит, никто не знает, как жить. Вы напрасно спрашиваете. Вот, сейчас читаю. Текст 58, глава 18. Комментарий читаю. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать, а чего нельзя. И я спрашиваю, что мне делать. А здесь говорится, ни одна обусловленная душа не знает, что делать. Так что можете не спрашивать, что делать. Что делать? Живите своей жизнью. Как жить своей жизнью? Надо слушать это Господа, который, вот в украинском переводе говорится, завжди, то есть всегда, всегда говорит, всегда, всегда рассказывает, что тебе делать. Вот сейчас я это прочитаю. Сердуша, пребывающая в сердце каждого, говорит с нами не извне, а изнутри. Именно так она дает преданным все необходимые наставления. Я немножко забежал. 264. Ты открыл все эти истины в моем сердце. Именно так Господь Нараяна передал знание Господу Браме. А сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, говорит с нами не извне, а изнутри. Именно так она дает преданным все необходимые знания. И шестой текст. Ну, смысл понятный, что изнутри каждый знает, но он их обходит, потому что ищет компромисс. Ищет компромисс. Смотрите, насколько это серьезно. Бхагавад-гита говорит, это серьезно. Насколько это серьезно? Смотрите, что она говорит. Что это... Текст 35-й «Карма-йога». Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. И в комментарии, каждый должен, то есть, ну каждый, понятно, да, все, должен выполнять свои собственные обязанности и не браться за чужое дело. А тут, понимаете, вся жизнь. То есть ты вообще попал не туда. Никто не может мне сообщить. Я просто потерял счет, сколько свидетелей Иеговых приходят. Знаете, свидетели Иеговы все знают, что делать. Но с книги. Не с книги. Книга не поможет. Ты должен изнутри каждый раз время, место, обстоятельства, книга же это не учитывает. Приходили уже на грани. Медицина не помогает. Медицина их останавливает. Они приходят, и мне приходится их лечить. И лечение состояло в том, что мы читали Библию. То есть они мне говорили, как жить. Я говорю, вот у тебя состояние покойника, я их замерял вот этим прибором, который показывал, что у покойника такое состояние, что у них иммунная система не работает. У этого онкология, у этого вот это. Медицина не помогает. Почему? Ты все знаешь, то есть ты не думаешь. Думать – это общаться с Господом. А он просто выучил. Современное образование сейчас переходит на заучивание. Раньше образование было призвано, чтобы научить человека думать. Вот это образование. Ты выучил, а тебя спросили, а с этого боку? А с этого раз рассказал, что ты думал у тебя, ну, понимаете, раньше образование было. Вот. А эти так заучили и все. Они вот, и поэтому, они учат жить. Недавно был случай. Звонит женщина мне с другого города. У нее дочка 21 года, примерно 21 года, и она вот, ну, на кухню, чтобы ей встать с постели и пройти, это надо, ну, что-то у ней там с кровью, что-то у ней там, в общем, ну, упадок сил полный. Упадок сил полный, и она реально умирает. Она умирает. И женщина рассказала эту историю, как вот эта женщина, ну, как вот у ней началось, как были обострения, как вот это, вот это, вот это. И я говорю, мужа, конечно, нет. Она говорит, откуда знаете? Я говорю, потому что вы полностью переключились на дочку. То есть, смотрите, командовать можно до 14 лет, потом вот это период брахмачарина, с 5 до 14 лет, все. Потом, если человек не живет своей жизнью, можете ему подсказывать. Но первый сигнал должен быть изнутри. Если первый сигнал к движению идет снаружи, а потом как бы отклик изнутри, это уже неправильно. Потому что Прабхупада однозначно говорит, духовный учитель только подтверждает то, что Параматма говорит ему. Тогда это будет называться жизнь. То есть я вот так вот что-то во мне забрезжило, что-то такое захотелось, и кто-то раз сказал, я говорю, о, вот оно, да, вот оно. Я просто не могу, ну, правильное направление, я не могу понять, куда идти. И вот тогда это духовный учитель. Духовный учитель не тот говорит, куда, иди туда, потом и все мне рассказывает. Духовный учитель говорит, посмотри сюда, слышишь, да, вот здесь, вот это духовный учитель. Духовно, потому что, а если он мне рассказывает все, что надо делать, это значит, он в своей жизни этого не доделал и пытается сделать это через меня. Но он будет думать, что он помогает мне. Он просто не доделал. Итак, если вам хочется, кому, смотрите, из этого очень простой вывод. Если вы кого-то видите, и он делает неправильно, и вам хочется его поправить и рассказать ему, как делать, это то, что вы в своей жизни не доделали. Понимаете? Это моя жизнь рвется наружу, кем поруководить, потому что самому жить страшно. Или я-то думаю, у меня все в порядке.
Но как же ребенка должен я поправить, если
я... Ребенка до 14 лет.
Может. А дальше, если он делает неправильно?
А дальше уже, ну, уже нет. Уже нет. Просто не получится. Не работает. Вербально не работает в семье. Молиться можно, больше ничего нельзя уже. Своим примером, ачар. Ну, и знаете, что я этой женщине сказал? Я рассказал ей случай. Двум птицам, китайская пословица, не взлететь. Если их связать, они не взлетят. Меня однажды пригласили в Запорожье в 8-ю поликлинику. Женщина очень настаивала, женщины где-то чуть-чуть за 40. Вот. Личной жизни никогда не было в жизни. Почему? Потому что мама жила ее жизнью. Ну, с мужем не получилось, и вот я, моя жизнь, вот в моем это. То есть оправдана как-то, да? Вот. В результате она ни замуж не вышла, ничего. Потом ситуация изменилась в ту сторону, что мама постарела, дочка возмужала, дочка стала сильнее, теперь дочка контролирует маму. Потом у мамы случается один инфаркт, другой инфаркт. И вот она попадает в эту больницу, 8-ю. А они так зацепились, что эта дочка должна с работы 3 раза позвонить. Если она не звонит, то... И она сидит, из дома никуда не выходит. Живет на 3-м этаже, в булочную вниз спуститься не может. Боится, что ее, ну, на лестнице вот это прихватят там и все. Я приезжаю в 8-ю поликлинику и застаю такую картину. У нее одна половина так ровная, вторая такая вся поплывшая. То есть парализовал одну сторону и как-то черты лица и все вот это... И она на машине. За нее там дышат, за нее там сердце периодически. Такая очень дорогостоящая машина, которая поддерживает жизнь вот в этом трупе буквально. Не живет. Я говорю, я не врач, я не умею лечить. Я могу только поговорить, и иногда человеку становится до этого лучше. А с чем тут говорить? ну, постояли и спустились там вниз там на лавочку. И я говорю, понимаешь, вот вы вместе сцеплены, мать и дети, они сцеплены вместе. Там есть связь. У тебя нету жизни, и у нее нету жизни. Есть существование. Нету жизни. Назови ее личная жизнь, твоя жизнь, духовная жизнь, какая угодно. Но это моя жизнь, под которой меня Господь ведет, и я испытываю какие-то не трудности, проблемы, я испытываю уроки жизни. Уроки, они мне для чего-то нужны. Таких уроков, то есть чужая жизнь, она в этом смысле безопасна. Но там я просто начинаю помаленьку умирать. И, кстати, здоровье неживому организму не нужно. И таких людей вылечить нельзя. И мы с ней говорим, я говорю, ты живешь своей жизнью? Я этой женщине говорю, живешь своей жизнью? Она говорит, да, конечно, вот работа, дом, ухаживаю, вот я как мать Тереза в миниатюре. Я говорю, нет, ты не живешь своей жизнью. И это не духовно, это плохо, потому что от тебя ты как вампир, потому что ты все это вкладываешь. Знаете, есть, слышали, доноры, вампиры, это нормально. Вот есть деревья, которые дают, есть деревья, которые, да, это нормально. Но в определенном возрасте ребенок, он как вампир, ему надо энергию давать. Но если, извините, взрослый, ему надо давать. Вот это благими намерениями выслан дорога в ад. Я говорю, она уже старая женщина и вампир. Нет, она должна быть мудрая и все такое, она вот уже как ребенок стала. Она, и что делать? Я говорю, а что ты хочешь делать? Она говорит, все, что я хочу, это грех. Я говорю, что именно? Ну, я хочу сексуальных отношений, чтобы у меня был мужчина, потому что на меня никто не позарится, А я говорю, а что ты так вот низко себя ценишь? А может кто-то за тебя захочет замуж выйти? Она говорит, да нет, да когда? С таким вот этим хозяйством, вот это кому? Я говорю, ну у тебя подруги есть замужние? Да, есть. Я говорю, давай вот просто клянись мне, что ты завтра, она говорит, завтра, к ней надо, я говорю, завтра ты идешь в гости. Она говорит, да не, ну я говорю, когда у тебя появится личная жизнь, появится у нее личная жизнь. То есть у нее появится просто жизнь. И мы просто помечтали, поразговаривали, что как она пойдет, как она кому-то позвонит, как вот это. А говорит, а как же это, ну, а как же мама? Я говорю, ты недооцениваешь Бога. Ты Бога заменила здесь. И вот ты довела ее до такого состояния. Заменила. Когда ты, понимаешь, жить своей жизнью, ну, не побоюсь этого слова, свято. Потому что жить своей жизнью рисково, и жить своей жизнью без Бога невозможно. И вот мы говорили, я говорю, ну ладно, пора идти мне там на работу. Она говорит, ну, я вас провожу и по дороге там кучу спрошу. И мы поднялись наверх, и там выяснилось, что пока мы разговаривали, женщина повыдергивала все вот эти присоски, капельницы, бегает по этажу, кричит, дайте мне одежду. Мне надо срочно ехать к сестре, вообще в другой город. Это женщина, которая 3 года боялась просто спуститься. Представляете? Женщина только помечтала о своей, вот большими буквами себе напишите, своей жизни, только помечтала. И вокруг начинает расцветать. Понимаете? А когда она просто говорила об этом, у нее там румянец и все, я смотрю, ей косметика уже не нужна, она просто похорошела. Понимаете? Потому что это жизнь с Богом. Какая своя? Ту, которую ты хочешь. Ой, это же не свято. А что такое свято? Свято – это ты делаешь что-то, когда Господь говорит. А в Бхагавад-гите написано, если ты не сделаешь то, что тебе Господь говорит, за тебя это сделают гуны материальной природы. А гуны материальной природы тебя цепляют за такие вещи, которые эти гуны, они в тебя уже вмонтированы. Есть такое понятие фархоп, вот мужчины знают. Да? Вот такая вот ушко такое, да? За такие крючки. То есть гуны материальной природы тебя не будут заставлять что-то делать против твоей же природы. Стало быть, Господь, когда тебе говорит, Он говорит то, что тебе хочется. Понимаете? Жить свято, это значит делать свое дело, которое у меня получается естественно. Естественно. Мы сейчас найдем это все подтверждение, что так оно и есть. Священное Писание говорит, вот оно где святость, это Господь так говорит. Так. Он говорит это всем. Я сейчас прочитаю, что он говорит это всем. Да. Так, вот видите, лучше выполнять собственные обязанности. А собственные обязанности, они откуда? Они согласно гунам, я не буду доставать это там, сколько, какие у меня гуны, в каком порядке, такие мои обязанности. Есть обязанности кшатрия, есть ваши, есть это. То есть это мои предрасположенности, обязанности. Не лезть в чужие обязанности, это крайне опасен путь. Крайне опасен. Просто люди, не надо рыбу учить летать. Хотя есть летающие рыбы, знаете, да? Вот люди иногда, мы вроде бы одинаковые, но внутри наши тонкие тела не совсем другие. И когда мы себя начинаем тренировать на что-то, но все равно птица летает лучше, чем рыба. Не будет личностью вот эта рыба. Или птицы тоже могут плавать, да? Плавать. Вот есть водоплавающие птицы. Но рыба лучше все равно плавает. И поэтому будь тем, кто ты есть. Не отклоняйся. Не сделай себе вот этого винегрета. Так. Даже ученый человек, что я читаю? Карма-йога, текст 33. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе. Даже ученый человек. Ибо все существа вынуждены, написано, действовать в соответствии с качествами, которые их наделила тригуна. Вынуждены. Написано, кто? Все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которые их наделила. Какой же смысл подавлять свою природу? Это говорит Кришна. Он говорит, все вынуждены, нет смысла подавлять свою природу. Вот так люди окунаются в лжедуховность, где им там говорят вот это, вот это, вот это, а не раз, а никак. То есть это произойдет, и тогда люди начинают форсировать события. Это не значит вот такой, какой я есть, такой навсегда, потому что мы меняемся, хотим мы того или нет. Прихожу я в храм, не прихожу я в храм, знаю я вот этот текст, не знаю этот текст, в нужный момент времени со мной что-то произойдет, и все будет меняться. И совесть мне скажет, а если я ее не послушаю, эти гуны меня просто возьмут за холку и сделают то, что надо. Я сделаю то, что... Но это сделаю плохо. Плохо. Потому что я это сделаю в мертвом состоянии. А какая разница? Слушать голос совести... Ну не послушал я голос совести, придут три гуны материальной природы и сделают то же самое. А разница такая. Такая же самая, как между... разница между живым и мертвым человеком. То есть одному хорошо, одному плохо. Вот такая разница. Добровольно или нет. Мертвый человек, это его используют как вот это папье-маше. Вот эта женщина, которая мне с этого города звонит, говорит, а вы не могли бы побеседовать с моей дочкой, которая вот пластом лежит, у нее там это, ну, гангрена или что-то такое. Я просто уже не помню. Их там каждый день много, не помню всех. Я говорю, я не могу разговаривать с тряпочной куклой. Вы сделали из нее тряпочную куклу. Сначала вы должны отцепиться от нее. И она должна ожить. Вот с живым человеком я могу поговорить. У нее возникли желания. Я могу поговорить, с ней, понять, что она хочет, потому что сейчас она не знает, что она хочет, потому что мама доминирует над ней уже 25 лет. Она говорит, медицина отказалась. Я говорю, вы победили медицину. Медицина бессильна против вас. Медицина не может мертвого уже вылечить. Она мертва. Она мертва. И она начинает... И вы знаете, в нее, по-моему, бес вселился, и который, она мне иногда грубит, она хочет уйти на квартиру. То есть, представляете, женщина, которая, ну, замужем, непонятно, хочет, не работает, да, как-то вот, как-то неправильно. Но мужчина еще ладно, да, он там как-то, его даже положено выгонять. Вот. А потом она возвращается, извиняется, а потом опять грубит. Я говорю, это хорошо, что бес в нее вселился. Этот бес, если бес в нее не вселился, она бы умерла уже. Она просто хочет убежать из этого огня, вы ее съедаете. Вы ее все съедаете, вы катаетесь, потому что не ее жизнь. Там написано, путь чрезвычайно опасен, я бы сказал, смертельно опасен. Если бы она не грубила и не убегала, она что убегает? Потому что вы ее убиваете. Она убегает. Она понимает, что... Ну, юридически все правильно, нормально. Вы оба не понимаете ситуации. Она говорит, а что делать? Я говорю, во-первых, это так, на колени. Но я же боюсь за нее. Я говорю, да вы уже давно за нее не боитесь, потому что она, это, смотрите, и вселяется, и мы ненавидим этих там барабашек, бес. Да нет, да спасибо ему надо сказать, что он поддержал ее несколько на плаву. Просто... Господи, извини, погорячилась. Это не моя дочь, это твоя дочь. Вот. Господь возвращается в ситуацию, и ты вспоминаешь о своей жизни. Эта мама сильная, она начинает вспоминать, и она начинает, что я хочу, что я хочу. Господи, все, буду следовать. И не бояться. Ой, а мне же не положено. Да с Господом все положено. С Господом жизнь полная чаша, все здорово. Вот. И тогда я с дочкой только могу поговорить. Но уже поговорив с мамой, с дочкой еще ничего, она говорит, уже как-то там рои в крови, я не очень понимаю, в медицинских что-то там, стабилизация какая-то пошла. Просто. Она говорит, а может, понимаете, человека нельзя вылечить, его можно только научить. Она говорит, а вы не могли бы с ней поговорить? А с кем я буду говорить? С трупом? Нет. Сначала освободите ее, тогда это. Итак. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которых наделили их тригуны. Какой же смысл подавлять свою природу. Но люди говорят, ну это ж не духовно. Сейчас вам зачитаю текст из Бхагавад-гиты, который подтверждает это все. Угу. Совершенство отречения. Под влиянием иллюзии ты сейчас отказываешься действовать по моему приказу, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Это 60-й текст 18 главы. Комментарий. Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с гунами, будет вынужден действовать в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый испытывает из нас влияние определенного сочетания материальных гун и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину достоин славы. А что такое слава? Человек будет заметен. Он достоин славы. Свое кино, своя жизнь. Занося хвосты всем другим, это не духовно. ты их развращаешь, себя развращаешь, ты славы недостоин, и тебя остановит материальная природа. И ты скажешь, пришел сатана, и вот мне палки в колеса вставляет. Нет. И вокруг все начинает бунтовать. Бунтовать. И надо сказать спасибо. Потому что они мне показывают, что-то не так. Что-то не так. Читание Чаритамрита. Ну, так это не будем про Господа Брахму. Просто так, так, так. А? Матхилила, да. Я несколько примеров. Все думают, что я так не помню, просто что такое своя жизнь. Просто записал из жизни замечательных людей. Вот что сказал Альберт Эйнштейн. А вкратце его такая биография. Он когда начал учиться, он был слишком умен для преподавателей, и преподаватели его, ну, отчислили. У него единственное было по математике нормально, а остальное он просто ничего. И знаете, что он сказал в конце жизни? Так. Учителя не любили меня из-за моего свободомыслия и закрыли путь в науку. И дальше он сказал. Что он состоялся как ученый, я просто не найду сейчас своими словами, потому что меня образованием не смогли испортить. Никола Тесла, известный всем, да? Вот. А знаете, у него какая судьба? Он был человеком, ну, таким не бедным, и вся его семья была очень такая религиозная, и отец его был священник. Ему приготовили стезю священника. И он как законопослушный такой, и мама, и папа, и он получил сан. Он получил сан. И потом случилась какая-то страшная болезнь, я не помню, какая болезнь. И он умирал. И там был какой-то мор. Я не помню, не то холера, но что-то такое, что тогда не лечилось. Тогда и просто всех увозили. Все, города просто вымирали. И было понятно, что он умирает. И когда к нему пришел отец, он сказал, папа, а если я не умру, можно я займусь инженерным делом? И папа, думая, что, ну, конечно, сынок. А он взял и выжил сразу. Он сразу выжил, и мы получили Теслу, вот такого, какого Тесла. Вот. Или вот эта вот лампочка, Эдисон. Если у меня какой-то талант в изобретательстве, это не значит, что я перестаю быть верующим. Верующий, есть религиозный человек, есть там верующий человек, но нам кажется, это одно и то же, а есть духовный человек. Вот Тесла – духовный человек.
Эдисон выгнал вообще-то Теслу, когда начал давать ему какие-то разработки.
Да. Да, Тесла и Эдисон, Эдисон был учителем, но Тесла потом смеялся над ним, потому что Эдисон был такой не очень, ну, уверенный в себе. А вообще Эдисон, он сын миллионера, миллиардера, и ну, тот начал учить его банковским там, этим делам и все, а тот начал какие-то там проводки скручивать, вот это вот, и в результате лампочка, которая принесла, кстати, дохода больше, чем все, вот это вот. Просто взял и пошел по своему пути. Природа на детях отдыхает. Природа, знаете почему? И слава Богу, что она отдыхает. Потому что тогда бы родители и дети были очень похожи. И ну, мы продолжали бы их дело. И ну, большой риск, что ну, родители поглощали бы детей. Поглощали как личности. Например, возьмите... какие-нибудь великие артисты там и возьмите их детей. И родители, в тени родителей, они не видны. Вот Пугачева, а вот ее дочь. Ну да, она тоже поет, но сравнивая сразу, она кажется посредственностью. А если бы мы не знали, что она там дочь Пугачева, то, ну и нормально. Сейчас высказывание. Вот Тесла говорит: «Мне с детства была предназначена стезя православного священника. Эта перспектива, как черная туча, висела надо мной». Ну, в общем, все замечательные люди, все, которые как личности состоялись, они все такие. Они живут своей жизнью, и с духовностью, с религией у них все в порядке. Вот. Теперь, а что быть с духовностью и с религией? Вот у нас, например, считается бхакти, служение Богу, и некоторые люди берут и все бросают. Но бросают они свое дело, они бросают свою жизнь, идут в религию, и вот тут вот что-то делают. А жизни нету. Они, это совершенно бесполезно. Этим можно заниматься, если у тебя к этому либо призвание, ты с детства такой, их видно с таких, я знаю такого человека. Он, я был в интернате, в Молочанске в интернате. Там один человек, ему сколько было, 12-11 лет, он из газеты себе Иисуса Христа вырезал, ну, как иконку, и молится. И так молится, что вся вот эта вот, вот эта вот шпана, просто бандит, они его уважают. Вот это понятно. А если ты просто не хочешь работать, пошел туда, ты вот эту свою дхарму, у тебя ничего нету, и человек называется, он занимается бхакти. Знаете, что такое бхакти? Бхакти — это вытекает из жизни, а из невыживания. Если я занимаюсь тут в храме, и за это меня должны кормить, это способ выживания. А бхакти, когда оно от избытка служения. Вот я что-то делаю, и кроме этого хожу еще в храм и что-то делаю. Вот это называется бхакти. Вот. Из жизни. И вот люди идут в храмы, и они думают, что они занимаются духовной жизнью, но они хуже животных, потому что они занимаются выживанием. Вот если бы ты жил своей жизнью, а кроме этого вот это дело, вот это тогда... И, ну, очень много печального опыта, фактического опыта, когда люди просто, ну, никому не нужны. Потому что, знаете, религии приходят и уходят, а природа остается. Природа остается, Господь остается, а религии приходят и уходят. Это нормально. Меняются. Потому что, когда религия... Она очень активна. Жизнь, она очень активна. И когда возникает учение, оно очень активно. Вот вайшнавизм сам по себе, вот мы находимся как бы в вайшнавизме, он очень активен. Но когда он социализируется, то оно становится пассивным. И смысл слов, которые в Писании, которые вот в ритуалах, он просто меняется до неузнаваемости. И когда мы видим, что пошла пассивность, это как смирение и все такое, нет, это уже социализация. В этом духовности нету. Активная. Жизнь всегда активна. Это понятно. Давайте почитаем немножечко о своих делах. Своя жизнь. Карма-йога, глава 3, текст 20. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, смотрите, такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Очень просто. Свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом, хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Это Господь говорит. В 23 стихе он говорит. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Если Господь перестанет выполнять свои обязанности. Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя... Ну, ты видишь, люди явно ну, не дотягивают, да, как положено жить, да? И вместо того, чтобы их там построить и дать им своего ума, надо посмотреть, что я не так делаю. Однажды я был, когда был бригадиром пути, я никогда не командовал, я просто занимался своим делом, и они как зомби, просто как зомби, потому что от первого лица много зависит. Они занимались и потому что их совесть заставляла, понимаете? Если меня совесть заставляет, я просто работаю на совесть, я выполняю свои, а им минимум слов и совесть. Это Господь. Господь гораздо сильнее, чем я. Другие бригадира просто на них кричали и только не отворачивались, там опять это. И один раз я нарушил, я просто в рабочее время сделал свои дела и пришел туда и вижу, там все плохо. Там все плохо. И я ни на кого не наказал, потому что я сразу вспомнил, что я сделал такое незначительное должностное преступление, просто за счет рабочего времени порешал свои дела. Ничего не украл, ничего, ну время украл, и там сразу же вот это произошло. И Господь говорит, если я, и ты Господь, вот это мир Господа, около тебя существует только твой мир, твои статисты, твои артисты, они на вторых ролях. Это те, которым ты можешь что-то указать. И если они что-то не так делают, это значит, ты не так что-то делаешь. Потому что ты Господь в этой пьесе. Ты главное лицо, ты главный герой в своей жизни. Если ты недоволен чем-то, то есть, ну, это в рамках твоего кино, значит, посмотри на себя. И как только ты исправляешься, там исправляется. Я уже рассказывал про забастовку, когда у нас была забастовка, когда нам недоплачивали. И я и так, и мне изнутри подсказывало, что ничего это не сработает. Я сказал, давайте честно выполним свой долг, а потом будем иметь право требовать. И мы начали работать, и больше ничего не понадобилось. Нам сразу выплатили. Впервые за полгода, представляете? То есть, что такое своя жизнь? Я живу не своей жизнью, вокруг тоже живут не своей жизнью, я нахожусь в полном безбожном мире, и что делать? Просто вернуться в свою жизнь. Просто вернуться в свою жизнь. Просто пересесть в другой поезд, который ведет меня к Богу. Ведет. Двадцать четвертый текст. Если бы я не выполнил своих обязанностей, все эти миры были обречены на гибель. Но у Бога все в порядке, Он выполняет свои обязанности. Миры как-то существуют. Но наши миры, мы видим, семьи вымирают, бывает, да? Семьи выбирают. Почему? Мы не выполняем свои обязанности. Какие обязанности? Опять же, мы думаем, само слово обязанности, да? Обязанности. Они сладкие, они благодаря этой, ну, гуны вообще все делают. Мне вообще ничего не надо делать. Мне просто следовать этому надо. Следовать и не бояться. Тридцатый текст. Поэтому, Арджуна, посвяти мне все свои действия и познай меня до конца. Чужие действия посвящать не надо. Он говорит, посвяти мне свои действия, понимаете? Я Богу вот это дал, вот это дал. А оно ж не твое. В глазах Господа имеет. Видите что? То, что ты делаешь с легкостью, то, что ты делаешь согласно своей природе, то, что ты делаешь с любовью, потому что свои действия ты не можешь не любить. Он же тебе и подсказывает эти действия. Посвяти, говорит, мне свои действия. И познаешь меня до конца. Видите как? Ну, просто же, да? Просто. И сразу вопросов просто нет. потому что ну, свое-то я знаю. Почему вопрос? Я залез вообще в чужую епархию, и я там ничего не знаю. Можно прикрыть дверь немножко? Комментарий 30-го. Смотрите, Прабхупада пишет просто как мечом машет. В этом стихе ясно сформулирована цель Бхагавад-гиты. Господь говорит, что каждый должен полностью развить все сознание Кришны и исполнять свой долг, так как будто находится на воинской службе. То есть это строго. Это строго. Иными словами, нам строго запрещено быть мазохистом. Понимаете? Он говорит, не надо это делать, не надо это делать. Нам строго запрещено. Если я уже очень далеко зашел, Господь никуда от меня не сбежал, Он рядом находится. Он меня выводит постепенно и тоже безболезненно. И если я и вот это не делаю, и это не делаю, и это, ну, стратил. И вот сейчас какой-то пост, и вот эта аскеза, а я не могу рано встать, я не могу, я хочу есть в 2 часа ночи, может быть, да, вот. То Господь, не делай, пока Господь тебе вот не скажет здесь. Потому что, ну, ты тогда нарушишь какой-то закон, вот эту физиологию ты нарушишь, к врачам попадешь. Он тебе скажет, когда. Он говорит, моя воля, мой приказ. Что ты без приказа вообще делаешь? Кто тут главный вообще? Он говорит, посвяти мне свои действия. 31. Вот. И тут, кстати, написано, таков путь, ведущий к освобождению. 31. Те, кто выполняет свои обязанности, опять, свои обязанности, следуя моим наставлениям, освобождается из рабства кармы. Свои обязанности. Ничего чужого. Ничего чужого. Да.
Есть же женские обязанности. Если их не хочется выполнять, это же лень получается.
А, значит, женщина давно уже не женщина, она мужчина, и постепенно из этого Господь выведет. Это не значит сейчас прочитать, как выглядит рафинированная женщина и стать такой. Не надо этого делать. Ну, что подразумевается женские и мужские обязанности? Сейчас практически очень практически все это делают какие-то механизмы. Мы живем в стране, где бытовая техника достаточно хорошо развита. Есть страны, где все вручную до сих пор. Там Африка. А у нас, ну какие женские? Ну, стирать, ну, пуговицу там пришить, да. Да. Можно прийти в ателье и это все сделать, потому что мы имеем возможность и что-то творческое что-то сделать. Вот. Не, о, женщина должна, она хранительница очага, ну это такое дикарское немножко. Вот. Ну, там, где бытовая техника на свои хрупкие плечи взяла серьезную часть обязанностей, женщина должна медитировать на мужа, то есть, ну, интересоваться его вот этими всякими, чем он занимается, и тогда у него будет получаться. Она должна в него верить, она должна вдувать в него эту веру. Потому что Прабхупада говорит, мужчина, который где-то как-то состоялся, это заслуга женщины, матери или жены. Вот так вот. То есть она в него верит. Она в него верит, и ей даны все, ну, об этом целое это. Лекцию, да. А если он говорит, вот это мой, что ли, вот этот, да нет, и все, он идет в мир, его просто там на первом повороте убивают. Да. Вот. Поэтому в мужа верить, он герой, а раз герой, его любить легко и так далее. И все хорошо. Вот. А обязанности мужа.
Мне кажется, что я не дотягиваю, то есть мне надо вот больше, наверное, делать.
Да, вот в этом смысле служения. Обязанности мужа там слушать женщину, потому что тогда очищается ее разум, у нее беспокойство пропадает, все. Вот. Ну, это мы. Итак, тот, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, освобождается из рабства кармы. Так, 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 где? Угу. Так. Вот. У нас четверг, в следующий четверг будет приезжать Сахасранам, и как раз вот он, кто-то знает Сахасранам, он проездом из Непала.
Он все время с проездом.
Да, он практически он всегда там. И я ему звонил, он сказал, что будет читать текст вот этот 42-й, «Божественное знание». И вот я посмотрел, и тут тоже вроде как в ту тему. «Поэтому, о Барата, мечом знания разруби своим сердце узел сомнений, порожденных невежеством, вооружившись йогой, восстань и сражайся». Я хочу что сказать. Вот, занимайся своим делом, все будет хорошо. Ну, это легко сказать, да? Но поскольку мы по инерции завязаны со многими, что люди скажут, надо брать меч знания. А где находится меч знания? Где это все знание взять-то? Ну да, тут. Понимаете, ситуация такая смешная. Вы когда-нибудь видели, например, там какую-нибудь белку в депрессии, она не знает, что делать, что ей делать, да? Откуда она знает, что ей делать? Или там муравью, он знает, что делать. Или видели, что муравьи собираются на совещание, рассказывают друг другу, там дают даршан. Откуда они знают? Господь им говорит. И знаете, они довольные. Они довольные. Последняя свинья довольная. Она поела свои помои. То есть такое ощущение, что у них и сад, и чит, и ананда, а у человека просто ни того, ни того, особенно чит, знания вроде начисто отсутствует. Как это так? Венец природы, свободная воля, и где мои сад чит ананда? А они в моем пути. Каждая белка следует своим путем, каждый волк следует своим путем. Один только человек замороченный. Ему же дали знания. Вот самое главное, если этому знанию следовать, все остальное приложится. И поэтому, раз мы уже встряли глубоко в этом, вооружившись йогой, восстань и сражайся, это придется сражаться. Вот. В комментарии 41 написано, тот, кто следует указаний, который сам Верховный Господь дал Бхагавад-гите, сам. Не кто-то дал тебе, а сам Верховный Господь дал тебе вот это указание, кто следует. Тогда что? Тогда обретает божественные знания и благодаря этому избавляется от всех сомнений. Что такое божественные знания? Как Вселенная устроена, что Бог, там, как у него характер. Божественные знания – это знание от Бога, данное тебе для исполнения. Вот. И мы это воспринимаем как моя природа. Я сделал что-то, за углом я другой человек. И поэтому говорится, скверные это материальные качества. Преданность единственное качество. Преданность ты следуешь этому, и за углом ты уже другой человек, по-другому действуешь. Понимаете? Не надо коллекционировать и носить с собой рюкзак с материальными качествами. Они появятся, как побочный эффект будут проявляться, как требуют. Знаете, есть у ученых вот это вот эти всякие микро, вот это микромир, вот эти частицы, они, есть такая пузырьковая камера. Частица пролетала, и там пролетает, и частицу нельзя зафиксировать, вот так вот сфотографировать. Но там есть след остается. Подобно как, или как вот это, какой-то реактивный самолет летит, его не видно, а за ним вот такой толстый вот этот хвост, там дым остается, да? Вот эти вот материальные качества, это как дым, как побочный эффект возникает. И вырабатывая, Прабу, где ваши качества? Ну-ка, потренируйте ваши качества. Это мы, ну, вот этот дым собираем и с собой таскаем. Думаю, он наш поможет, да? Дым. И на небе вот так вот это там налепили. А где самолет вообще? Ты куда-то едешь или нет? следов наделали, а фильма не было. Я никуда не полетел. Это возникает как побочный эффект преданности. Поэтому это к тексту, где надо вооружиться мечом. Прабхупада пишет: поэтому каждый из нас должен следовать путем, указанный в самой Бхагавад-гите, а в Бхагавад-гите, то есть этот путь, оставь все религии, все там виды дхармы, просто предайся мне, и остерегаться корыстных и честолюбивых людей, которые сбивают своих последователей с истинного пути. Если кто-то мне говорит что-то, которое не просто не подтверждается моим сердцем, а вообще до этого на эту тему не думал, передо мной корыстолюбивый человек. Помните эту алгебру, математику, уравнение? Можно так и так. Да? Из этого предложения можно и так, тогда оно верно. Если перевернуть это предложение, что только корыстолюбивый человек может тебе давать наставления, которые ты ни сном, ни духом. Понимаете?
Там избивать вообще.
Да, да, да. Потому что остерегаться корыстных и честолюбивых людей. Честолюбивые люди, они вас будут задействовать в своих проектах просто. Проектах. И вы тогда... Не это. А кто относится к честолюбивым людям? Мы знаем признаки. Это непреданные. Есть преданные, есть непреданные. Чем отличается преданных от непреданных? Скажите, одним словом. У этих вот это есть, это нет. У тех есть преданных, а у этих есть планы. Они планируют. Планируют. Они не ждут, когда Господь там. Они планируют. И у них есть гордость, потом которая впоследствии лечится унижением. Занимаясь своим делом, гордиться особо нечем. Если женщина занимается, там пуговичку пришивает, ну женщина должна пришивать пуговичку. А вот если женщина восседает на тракторе, это сильно заметно. Мужчина на тракторе не очень заметно, да? То есть гордость, она... А сразу проявляется. Гордость есть симптоматика, что ты находишься... Правильно. Как же мне избавиться от гордыни? Иди на свое место. Никакой гордыни не будет. И все, ну да, да, ну понятно, так это там и должен быть. Вот. Гордость – это такой замечательный недостаток, который не способен скрываться. Все остальные недостатки мы тщательно прячем. А гордость – это настолько глупый человек, что говорит: а это моя природа. Извини, мы гордимся дефицитом. Дефицитом. Если я нахожусь в дефиците, вот у меня чего-то мало, вот чего-то мало, вот ручек у меня, я не знаю, что-то у меня мало. Я всем это показываю. Я горжусь своей нищетой. Понимаете? Я горжусь своим достижением неестественным, где я приложил усилия. Будь на своем месте, у меня это в избытке. И этим не горжусь. Я говорю, я даже удивляюсь. Знаете, я вот бегал со второго класса со своим старшим братом, который на 5 лет меня старше. Ну, в том возрасте это мы и ростом сильно отличались. И они бегали, как готовились к соревнованиям. И меня, поскольку некуда было деть, я бегал с ними. Вот. И потом, когда у нас была физкультура, я удивлялся. А что они так это медленно бегут? Я раз и пробежал там свою дистанцию. Смотрю, а что они... Я не удивлялся. То, что мне достается легко, меня это не удивляет. И этим я даже не понимаю, как этим можно гордиться. И мне кажется, что это у всех тогда. А потом смотрю, у них в этом проблема. Я думаю, что они больные, что ли, они какие-то. Да? Но то, что я сделал, то, что вообще не мое, я туда много вложил, много заплатил. Во-первых, я привязался, привязанность, да, потом я никому не отдам. То, что легко, досталось легко. Те гуны спонсируют вот этими качествами. Понимаешь, жить без напряжения, жить, любить, не привязываться, не гордиться. Но только мы переходим туда, где гуны нас не спонсируют, а просто в умной книжке написано так, а корыстолюбивые люди решили задействовать меня в своих проектах и говорят, тебе вот эти качества, вот это убрать, вот это вот добавить, я сразу нахожусь в пустыне. Я отказываюсь от своих качеств, которые мне, кстати, в этом месте начинают мешать, потому что там другие инструменты. Мне говорят, вот это мешает. Слон в посудной лавке мешается. И я, понимаете, кшатри на роли брамана, он там таких дров может наломать. У тебя недостатки, я начинаю их это рубать. А вот это, понимаете, я начинаю себя перекраивать. Я хочу сказать, что временный фанатизм, он полезен. Когда человек приходит в религию, он становится временным религиозным зомби. Это полезное состояние. Для чего? Я тогда соскучился по Богу. Понимаете? Человек приходит, это во всех религиях происходит, и он начинает все свое забрасывать. Вот надо вот так, вот типа это духовнее быть. И потом, и это своего рода стадия куколка, знаете. То есть человек немножко полезно побыть мертвым, не умирая.
Если он никого не трогает, а если он родственникам достанет, это очень
тяжело. Не, ну это издержки такие. Можно об этом поговорить. Но я что хочу сказать. Что вот он был живой, но он был живой и не очень этим дорожил. Он не понимал, что это голос Бога, не понимал, что эта жизнь очень важная. Тут он понимает, и когда он доходит до кондиции, он снова становится тем, но он это все начинает ценить. То есть вот это вот, побыв религиозным зомби, человек должен... То есть это нормальное. И когда ты видишь религиозного зомби, оставь его в покое, там Господь разберется. Он его расконсервирует, разморозит в свое время. Не надо этому, потому что куколка, она сама, бабочка, вылезет. Не надо ее расковыривать раньше времени, да. Он что-то там проходит, какие-то свои задачи, вопросы. Что же я хотел сказать? Что-то хотел важное сказать. Если человек не проходит стадию вот этой куколки, то есть стадию религиозного зомби, он не ценит то, что имеет от Бога. И начинает их ценить только тогда, когда теряет. Да? Вот есть здоровье, ну и нормально. Но когда он его... И он его не ценит. Он не радуется тому, что имеет, а радуется, вот у него мечты все впереди. Вот когда я вот это получу, я обрадуюсь. И он живет этим. Но когда он станет бабочкой, то есть он проходит вот это вот, проходит религию правильно. Я хочу сказать, религия кроме этого ничего не дает. Она дает хорошую рекламу Бога, но самого Бога не дает. Бог, он у тебя был уже, его не надо тебе давать. Но ты начинаешь его ценить. И ты начинаешь ценить то, что у тебя есть. И радоваться этому. И ты счастливый, ты, понимаешь, всегда начинаешь быть. И ты тогда не теряешь. Нет, она не дает Богу. Религия это хорошая реклама Богу, потому что в других местах рекламных щитов не стоит про Бога. Да, не стоит. Она это объясняет. Она говорит, ты, если будешь с Богом, ты будешь вот такой. Ты будешь вот иметь вот это. У тебя будет вот такой характер. И так далее. Да. Но это все равно проходится на своей жизни.
Да.
Религиозная жизнь – это какие-то вот процедуры, они мне помогают жить мою жизнь, но они не заменяют мне мою жизнь, понимаете? Она не заменяет. Мою жизнь мне никто не заменит. Так, это что я тут читаю? Это кто может у нас это... Это лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного Господа, отвергают начертанный им путь, вот, вынашивают собственные мирские замыслы, тщетные попытки разрешить проблемы. Вот, такая необычайная... И необычайно могущественная материальная природа, те же самые гуны, да, рушит все замыслы безбожников. Вот. И среди безбожников написано: весьма разумные, добросовестные люди, но они неверно используют свой разум. Их разум и усилия направлены не туда, куда надо. И в конце тут то же самое написано, что если ты не послушаешься моего приказа, то природа разрушит. Вот. Я хочу сделать маленький перерыв сейчас, потому что, ну, чтобы не как в прошлый раз, ну, чтобы селекцию разделить. Ну, вы поняли, о чем речь? Есть свое кино, есть чужое кино. Чужое кино крайне опасно. И почему оно возникает? Если попадаю в чужое кино, я около себя и начинаю плодить таких своих же детей. И потом удивляюсь, что они это. И эти дети, они попадают под влияние, опять под влияние, потому что я же не научил их, не то, что не научил, им не надо их учить. Им надо разрешить детям, разрешить жить своей жизнью. А ошибется, ну ничего страшного. Ничего страшного, ошибется. Вот. Потому что если я свой сценарий как бы безопасный, он уже живет в ошибке. И потом я отвернулся, он попадает под влияние кого угодно. И он сам идет в сценарий, в те. Да, и у него ничего нет. И потом говорит: улица воспитала. Улица его спасает, потому что мама оптом его порабощать начинает. Ну все, на этой оптимистической ноте... Вот, на оптимистической ноте мы это прервемся немножко, да?